Ом, намасте, я рад всех видеть вот здесь. Сатсанг есть святое собрание и общение с истиной. И общение с истиной всегда предполагает, что мы говорим только об одном, об этой самой истине. Мы о ней говорим сейчас, будем говорить завтра, послезавтра, через 20 лет. И это не изменится, потому что садху ни о чем другом, кроме Абсолюта, кроме Бога, абсолютной истины, ни о чем не говорит. А если и говорит о чем-то другом, то в связи с абсолютной истиной. И вот садху — это тот, кто привыкает, сначала привыкает вести разговоры об абсолютной истине, разговоры о Боге, о духовной реализации. И нам нужно сначала привыкнуть к такому ведению разговора, к такому ведению диалога. Если в миру люди собираются, чтобы поговорить о политике, деньгах, перемыть кому-либо косточки, посплетничать, обсудить текущие дела, то садху собираются для других целей. И в этом особенность культуры садху. Садху собираются, чтобы говорить и слушать о Боге абсолютной истине. И через это их сознание очищается. Постепенно они приобретают вкус к таким разговорам и понимание их важности. И ни о чем другом больше особо говорить не хотят. Конечно, им приходится говорить и о других вещах, но это второстепенное. То, о чем они любят говорить больше всего, это об Абсолюте, о Боге, абсолютной истине. И вот такой вкус, пробуждение такого вкуса — это признак того, что ваш ум очищается, что вы освобождаетесь от прарабдха кармы. И затем от привычки к разговорам вы идете к привычке думать в сторону Бога и абсолютной истины. Ваш ход мысли разворачивается от прарабдха кармы в сторону божественных истин. Вы начинаете их немного ощущать. А затем от привычки думать о Боге и абсолютной истине у вас возникает привычка без ума, без мысли, непосредственно, прямо, протягша, воспринимать абсолютную истину, исследовать ее. Это не значит, что как только вы остановили ум и где-то вышли за мысли, то вы уже едины с Богом, что вы уже все поняли обратно. Нет, конечно. Это означает лишь одно, что у вас появился инструмент для исследования божественной реальности, для установления связи с ней. Очень чистый, очень тонкий, очень хороший инструмент. Но это ни в коем случае нельзя назвать еще реализацией. В противном случае каждый бы, кто остановил ум, имел бы богоподобие и богореализацию. Это инструмент, и этот инструмент мы выращиваем. И вот когда мы овладели этим инструментом немного, у нас зародилась созерцательность, осознанность вне мыслей, у нас возникает определенная погруженность в единство с Абсолютом. И вот это уже успех, небольшой, но успех. И нам важно вот эту погруженность не терять, а углублять, углублять, углублять. Итак, сначала возникает вкус, раса, к разговорам, к мыслям, к пребыванию вне ума и исследованию тонким аппаратом вне ума. Вне ума, значит, ваше тонкое тело начинает двигаться. Ваше причинное тело активируется. И тонким телом, причинным телом также можно исследовать абсолютную реальность, проводить брахма-вичару. Затем возникает погруженность в бхава. Погруженность в бесконечность, погруженность в абсолютность. Как палец погружается в мед. И когда эта погруженность длительное время длится, она стирает наши самскары, привязанности, отождествления, она перерастает уже в бхава-самадхи или сахадж-самадхи. Бхава-самадхи и сахадж-самадхи примерно одно и то же, явление одного порядка. И когда бхава-самадхи или сахадж-самадхи длится, наступает прапатти, самоотдача, атма-неведана, предание души атман. И я хотел бы поговорить о божественной милости, потому что понятие ануграха, нисходящая божественная милость, является центральным понятием в учении, одним из центральных. И мы часто говорим, там у Ишвары, у Абсолюта есть пять сил, силы творения, поддержания, разрушения, сокрытия и проявления божественного. И это звучит так довольно академично, санскритские термины, структура. Но на самом деле, что же такое божественная милость? Это ведь не философская категория. Это то, что мы можем чувствовать, это то, чем мы можем жить, то, что мы испытываем, то, что приходит. Это то, что не вписывается в никакие философские категории, санскритские понятия, но то, что реально есть. Это часть жизни садху. Когда мы идем по духовному пути, мы не отказываемся от жизни, как некоторые школы, от проявленного, от движения, от активности. Скорее, мы стремимся жить в полноте жизни, превращая ее в лилу, в божественную игру. В полноте жизни под божественной милостью стремимся быть проводниками этой божественной милости. Жить, чтобы ее проводить, чтобы ее стать иллюзорным телом, ее руками и ногами. И именно такой подход есть полнота духовной реализации. И что же такое ануграх, божественная милость? Это нисходящая на все души во Вселенной сила любви и благословения Бога. Она есть непостижимый божественный свет, полный благоговения, мудрости и величия, нисходящий на душу, когда она готова. Милостью Бога и благодаря наставлениям мудреца Васишки принц Рама стал святым. Святой Шука милостью Бога вознесся к богам. Милостью Бога стали святыми цари Багиратха, Джанака, Юдхиштхира, Бали и другие великие души. Милостью Бога Брахмы появились веды и все священные писания, а также мудрые святые учителя и толкующие. Милостью Вишну была спасена земля, а боги получили нектар бессмертия. Милостью Вишны в облике Кришны Арджуна устранил свое неведение и достиг просветления во время битвы на Курукшетре. Его милостью также в облике Нарисимхи спасся Прохлада, от Хрува стал божеством в звездном небе, благодаря также своей преданности. Милостью Дататрии Парашурама достиг бога Индра, и другие боги одолели асуров. Милостью Шивы достигли освобождения Шукрачарья, Матсиндранат, Гаракша и другие миллионы сикхов. Ануграха, божественная милость — это особая сила Абсолюта, Брахма, особая сила Бога, подобная яркому пространству света, светящему силой в тысячи солнц. В учении мы говорим о пятеричном пространстве, Вьома-Панчака. И это пятеричное пространство включает переживания очень тонких измерений сознания. Гуна Рахита Акаша сначала, это бескачественное пространство. Маха Акаша, Татва Акаша, Сурья Акаша, тончайшие уровни Всевышнего Сознания. Где-то на уровне испытания этих тончайших видов пространства происходит самоотдача души Богу и происходит самоузнавание. Без самоотдачи, без самоузнавания в измерении этих пространств невозможно проникнуть. И душа находит себя именно в этих пространствах. Она открывает Бога в этих пространствах, открывает новое измерение жизни. И вот божественная милость — это когда душа входит в контакт с этими пространствами. Она понимает, что эти пространства уже не ее. Они не есть ее субъективное измышление. Это пространство трансцендентное. Они за пределами ее ума, ее кармы, ее личности, ее индивидуальности. Она не может манипулировать этими пространствами, визуализировать их как-то, объявить собственными порождениями. Она не может с ними ничего сделать. Это абсолютно не от нее независящее пространство. Она понимает, что этим пространством Бога можно только сдаться. Можно, это как вода. Вы ничего не можете сделать с водой, если вы стоите там на берегу океана. Вы можете или прыгнуть в океан, или не прыгать. Но вы не можете изменить океан, манипулировать им, это бесполезно. Это шахты совсем других категорий. Так и душа. И божественная милость возникает, когда душа решает, обнаруживает это божественное пространство и вдохновляется им. И вот это обнаружение и вдохновление, вот что побуждает ее сдаваться Богу. Потому что ничто другое не обладает такой силой очарования над душой и не может побудить ее сдаться, потому что душа сама по себе очень эгоистична, она очень привязана, она очень как бы зациклена на своей индивидуальности, она четко бдит с границы своего эго, и она боится размывания этих границ. И только божественная милость способна убедить душу сделать шаг вперед и сдаться на милость Бога. Итак, божественная милость — это особая сила Бога, подобная яркому пространству света, светящему силой тысячи солнц. И вот когда йогин переживает Маха-акашу, Татва-акашу, Сурья-акашу, описанные в Упанишадах, он как бы смотрит на эту божественную милость, и божественная милость его касается. Но даже если он не переживает подобные вещи, он может быть благословлен божественной милостью, потому что не у всех она именно вот так переживается, через опыт света в медитации. Она может переживаться и как ясность, и как радость, бхава, и вдохновение, и как ощущение себя проводником божественного сознания. Она может быть по-разному переживаться, но в любом случае душа начинает вдохновляться ею. У нее появляется истинная, непридуманная вера, настоящий энтузиазм и, главное, настоящее смирение. Она понимает, как она глупа была, как она была самонадеяна, когда она стремилась к освобождению, просветлению, мудрости, не беря в расчет Бога, как она была эгоистична, желая в объезд Бога как-то сделать все это по-своему, сохранив свое «я», что это, в принципе, невозможный подход. В объезд Бога, в обход Бога обрести счастье и просветление невозможно, потому что счастье души, будущее души не в ей самой, оно в Боге. Божественная милость зовется милостью, потому что беспричинна и подобна милости великодушного царя, который щедро одаривает бедняка без всяких причин. В мире всему есть причина, от рождения звезд до движения муравьев, но милости Бога нет причины, потому что сам Бог беспричинен. Он сам есть себе причина, и его милость тоже основана сама на себе. Ануграха, божественная милость, энергия благословения, освобождения — это его творческая сила, которая основана на нем же. не имеет никакой причины. Нельзя сказать, что божественная милость исходит на ученых, на продвинутых, она исходит на тех, кто обрел много заслуги. То есть здесь никакие рейтинги, никакие духовные счета не работают. Она беспричинна, она не обусловлена ничем. Потому что если бы она была чем-то обусловлена, чем-то была какой-то причиной обусловлена, то она не была бы божественной милостью, она была бы какой-то вторичной чьей-то милостью. Потому что сам Бог, Он ничем не обусловлен, ни на каких причинах Он не строится. Если бы Он строился на причинах, Он бы был частью этого земного материального мира, частью сансары, где все обусловлено причина, следствие, кара на викара. Но Бог — это трансцендентное. Это то, что за пределами причинно-следственных связей. И милость Его тоже трансцендентна. У Бога, у Абсолюта есть два вида чистоты. И первый тип чистоты связан с шудха-сатвой. Шудха-сатва — это чистейшая энергия света. Сатва — это светоносность. И вот боги, ангелы, божественные существа — все они пребывают в шудха-сатве. И это один из видов чистоты Бога. В чистых странах им присуща особая чистота татв, элементов. Вот наши татвы земные, татвы нашего тела или камни, воду, нельзя назвать чистыми по проявлению. Они чисты в основе, но по проявлению они нечисты. Поэтому вся наша земная реальность, вся наша сансара — это так называемое нечистое видение. И 7 миллиардов людей собраны именно потому, что у них доминирует нечистое видение. И земля для них подобрана соответствующая, тоже нечистая. Нечистые элементы означают, что элементы проявляются грубым образом, через свою тамасичную и раджасичную часть. Но есть другой тип чистоты элементов — это чистая земля, чистая вода, чистый огонь, чистый ветер, чистое пространство. Из них состоят чистые страны. И вот когда мы делаем практику семи насыщающих дыханий, мы представляем не обычные элементы, а именно чистое, светоносное, когда каждый элемент состоит из своей светоносной части. И вот чистые элементы действуют в райских мирах, в небесных измерениях, в чистых странах. Они все нематериальны, они все пропитаны Богом, они все не обуславливают, не жгут, не смачивают, не дуют. Они чистые, они только благословляют. Ничего плохого от них нет. Например, нечистые элементы иногда могут приносить проблемы. Можно замерзнуть, ушибиться, быть обдутым ветром или обжечься. Но чистые элементы никогда такого не делают. Они только благословляют, вдохновляют, насыщают праной, жизненной силой. И это первый тип чистоты Бога. Но даже эти элементы — это не есть сама чистота Абсолюта в первозданном виде. Второй тип чистоты Бога — это трансцендентная чистота. Это чистота за пределами проявленного, за пределами чистого и нечистого, за пределами татв, за пределами гун элементов. Она выше сатвы. И наша задача, с одной стороны, в поведении идти к чистым элементам, чистым татвам, а с другой — идти еще выше, еще глубже, вот в ту трансцендентную, запредельную чистоту, о которой говорили ситхи. Та, которая вне времени, вне причины, в квантовый, первозданный хаос мироздания. В ту чистоту, на которой Вишну возлежит на своем лотосе, на причинном океане, как его описывают. Вот этот причинный океан — это первозданный хаос, квантовый хаос мироздания, где нет еще элементов, нет гун, нет татв. Поэтому все боги, такие как Вишну, Шива, Дататрея, Брахма, они утверждены вот в той запредельной, трансцендентной чистоты. Поэтому им покоряются три гуны, пять элементов, 24 татвы. Они сами могут их творить из этой трансцендентной чистоты. И вот божественная милость также приходит через эти два вида чистоты. Сначала она приходит через сатву, через чистоту, светоносность, возвышенность, утонченность. Мы чувствуем тонкость Это очень тонкое переживание. И эта тонкость, эта утонченность нас очищает. Возникают чистые божественные знаки, чистые сновидения. В поведении мы начинаем проявляться чисто. Наши нечистые мысли уходят, наши нечистые эмоции уходят, нечистые связи, отношения уходят, нечистые привычки уходят. Мы пропитываемся сатвой, с отличным подходом. Дух, самая вера, благоговение, прибежище, любовь, сострадание, гармония, чистое видение в отношении самайных братьев и сестер, все это начинает в нас открываться. Это значит, божественная милость первого рода чистоты коснулась нас и начала очищать. И вот вслед за этим, через некоторое время, трудно сказать, через какое именно, у каждого индивидуально, приходит благословение божественной милостью второго рода. Это уже чистота трансцендентная, чистота запредельная сатве, раджасу и тамасу и пяти элементам. Та, которая вне эго, вне причин и следствий. И если божественную милость первого рода можно получить, оставаясь индивидуальным эго, душа может оставаться сама собой и сохранять свои эгоистические представления, только их делая, ставя на службу божественному, подчиняясь им, преодолевая свое эго, но все-таки сохраняя тонкую индивидуальность, то божественную милость вот этой чистоты второго рода возможно получить только через самоотдачу, через полное предание себя Богу, никак иначе. Итак, эта милость исходит из самого сердца Бога, а ее касание подобно вспышке вселенского огня. Нисходя, она пронизывает мрак неведения души. Она растапливает лед эгоизма, растворяет все ее грехи и разбивает цепи кармы, освобождая ее от ужасного сна иллюзий. Изливаясь, божественная милость напитывает душу светом, любовью, неземной небесной славой, пробуждая ее к новой жизни. Подобно тому, как огонь костра согревает замерзающего путника. Часто наша душа, пока она ее не коснулась, эта божественная милость, она либо страдает, либо замерзает в сансаре, либо отчаянно борется, либо укрепляется в своем эгоизме и самодовольстве, в зависимости от кармы. Но в любом случае без божественной милости она пребывает в разных ограничениях. Но божественная милость разворачивает душу в совершенно другом направлении. Она показывает, твоя цель не в тебе самом, твое будущее не в тебе самом. Ты сам себе не принадлежишь, ты не свой, ты Божий, ты часть Абсолюта. Вот кто есть истинный ты, вот что есть твое истинное лицо. И ощутив ее касание, душа тогда трепещет и словно просыпается воспрянув от долгого мрачного сна, ликуя и изумляясь. Если душа не трепещет, не ликуется и не изумляется, то значит она либо уже реализована, либо ее еще не коснулась божественной милости. Потому что касаясь, ануграха всегда меняет вас. Она всегда открывает в вас новое измерение жизни. Вы уже не можете игнорировать, испытав это переживание, игнорировать Бога. Вы не можете уже забыть его. Божественная мудрость и милость неведома спящим душам, целиком погрязшим в мирской суете, в заботах о теле, земном и увязших мыслях и чувствах. Такие души увязли в предпочтениях и не могут признать верховенство Бога. У них нет ни веры, ни любви к Богу. Воплотившись в теле, эти души забыли свое предназначение — искать Бога, Его мудрость, милость и служить Ему, чтобы полностью соединиться с Ним. Забыв, они погрузились в иллюзию, особую очаровывающую силу Бога, майю, которая захватила их сердца. Иллюзия околдовала их, как очаровывает коварная соблазнительница неопытного деревенского простака. Она, словно властная царица, заставила одни души искать развлечения ума, другие — удовольствия тела, третьи — обладание богатством, четвертых — наслаждаться вещами, пятых — отношений с людьми, других — еще опыт, власти, престижа, внушив им, что это и есть счастье. И другие души она побудила день и ночь наслаждаться своими мыслями, волей, чувствами и ощущениями. Следуя этой иллюзии, души начали погружаться в иллюзорные миры, созданные иллюзией и ими же самими. А когда они погрузились в них, они утратили всякое понимание о том, кто они, где они находятся, куда им идти, в чем смысл их жизни. И вот такие души, это молодые незрелые души, они еще глухи к лучам и мелодиям Божественной Мудрости. Они слепы к ее лучам, как слепы совы и кроты при солнечном свете. Живя без веры и любви к Богу, не признавая Его верховенства, они считают, что их предпочтение — это единственное, зачем нужно следовать. Они слишком погружены в себя, и они погружены перебиранием своих мыслей, эмоций, чувств, а другие души слишком погружены в этот мир и заняты перебиранием поведения других, событий, новостей и прочего. И одни души погружены наружу, другие вовнутрь, но никто из них не погружен в Бога, потому что их время еще не пришло, их зрелость еще не развилась. Но Божественная милость изливается на всех, на зрелых, незрелых, на Пашу, на Маха-Пашу, на Вира, на Дивья. Она не выбирает. Солнце также светит на всех, и на муравья, на собаку, на дерево, птицу, человека. Но одни души могут быть открытыми, понимать ее, воспринимать, а другие полностью закрыты. И вот души без Божественной милости, они живут, как будто и не живут. Они как бы просто влачат существование и переживают свои кармы, потому что они не знают Бога, не знают Абсолюта, не ищут Его, не думают о Нем и не радуются. И страдая, они тоскуют, испытывая свои кармы. Они подобны ребенку, который потерял дорогу домой. Но даже для таких душ есть надежда, что если они отбросят свое неведение и встанут на путь Брахма-Вичара, исследования Божественной мудрости, поиска Бога, севы служения Богу, они могут обрести Божественную милость. Потому что Божественная милость и любовь изливаются без причин на всех, не выбирая ни стали условий, не делая разницу между деревьями, людьми, камнями. И садху, который это понимает, он стремится отбросить неведение, встать на путь, чтобы искать эту Божественную мудрость и милость. Для чего нужны усилия, если ведь Божественная милость изливается на всех, и она беспричинна? Ведь мы не можем своими усилиями породить некую причину, чтобы Божественная милость привлеклась этой причине, ибо она была бы тогда причинно обусловлена. Но на самом деле усилия нужны не для этого. Усилия нужны для очищения, для того, чтобы наша душа могла распечатать свой сосуд и повернуться к этому потоку Божественной милости. Божественная милость изливается подобно водопаду на всех, везде, всюду, во все времена. Брахма-джьоти, свет Абсолюта, он светит всегда, он абсолютно проникает во все. Но получить ее могут лишь достойные, лишь избранные, не все. Избранные ею чистые сосуды. Те, кто искал ее и поиском очистил свою душу. Тот, кто распознал Божественную мудрость и предался Богу, принял решение служить воле Бога и не ищет ничего иного. Вот он достоин восхождения Божественной милости. То есть мы становимся достойными получить благо от нисхождения Божественной милости только когда у нас есть определенные качества, определенная готовность. Если этих качеств нет, она как бы изливается, но нам от этого никакой пользы, мы ее не распознаем. На что это похоже? Вот это, допустим, есть некий компьютер, точка доступа, которая всем предоставляет услуги интернета. И кто-то может подключиться, а кто-то не может. Вот эта точка доступа, она предоставляет всем, ей все равно кто. Но у некоторых есть подключение, у других почему-то нет. Некоторые могут выйти в интернет, скачать нужную информацию, пользоваться всеми услугами информационными, а у других нет связи, нет коннекта. Или их компьютер не заряжен, или батарея разряжена, или не стоит операционная система. Душа, не предавшая себя Богу, подобно сосуду с запечатанным горлышком. Сколько бы сверху ни лился нектар, внутрь не попадет ни капли. Божественная милость касается лишь тех, кто очистил себя внутренней аскезой, как алхимики очищают золото от всех примесей. Она приходит тем, кто отдал себя Богу, подобно верной жене, отдавшей себе служению мужу. Такая душа подобна могучей птице. Она живет одиноко, где хочет, всегда довольна тем, что есть, ни к чему не привязана, ни за что не цепляется, не ропщет, не жалуется, ничего не ожидает и ни на что, кроме Бога, его милости не надеется. И садху, он стремится стать достойным божественной милости. Мы можем думать о себе: я умный, я красивый, я самый достойный. Но для божественной милости не важно, что мы думаем. Для божественной милости важно, кто мы есть. И на каком-то этапе мы можем ее воспринимать, а на каком-то этапе не можем, что бы мы ни думали. Поэтому садху стремится очищать себя. И как происходит такое очищение? Усмирение ума, воспитание веры, преданности, джняна, распознавание божественной мудрости. Когда мы понимаем, божественная мудрость — это не тело, не прана, не тонкое тело, не ментальное, не причинное тело. Это все выше этого. Панча-коша вивека. Когда появляется панча-коша вивека, мы становимся достойными божественными. Когда есть вера и преданность, даже если у нас нет панча-коша вивеки, а вера и преданность есть, мы тоже становимся божественными, божественными. Когда мы отдаем всего себя Богу и говорим: я проводник божественного, вот мои руки, вот мои ноги, дататрия, пользуйся, я сдаю тебе это тело в аренду, вот тогда мы тоже становимся достойными божественными. Божественная милость подобна сверканию молнии в ночном небе. Даже короткая вспышка освещает все вокруг. Она подобна волшебному золоту алхимиков. К чему не прикоснется, все очищается и преображается. Святые говорят: не будь глупцом, иди путем мудрых. Тщательно верши свою внутреннюю алхимию, чтобы добыть это волшебное золото. Вот такой парадокс. С одной стороны, она всегда и во все времена изливается на всех. А с другой стороны, надо идти путем внутренней алхимии, внутреннего преображения, очищения, чтобы эта мудрость тебя коснулась и была тобой расплодна. Трудись, не отвлекаясь, не жалея себя во имя Бога. Как от зари до зари трудится пахарь в своем поле, чтобы иметь урожай. Очищай себя без устали, как садовник, желающий разбить прекрасный сад. Трудясь, очищает заброшенную землю от сорняков, камней и ветвей. Наша духовная жизнь — это непрерывный труд. И только тот, кто хорошо работает в саду своей души, может рассчитывать на эту божественную милость. Плохие работники на это не могут рассчитывать. Духовная жизнь — это постоянное очищение, очищение себя. Когда мы корчуем пни своего эгоизма, мы выкорчевали один пенек, смотрим, а другой только рядом уже. Этот выкорчили, прошли два шага, смотрим, а там еще целое поле. Когда мы вырываем разные камни безверия из своей души, когда мы очищаем и очищаем и очищаем. И только тот, кто хорошо трудится в поле своей души, он достоин быть достойным божественной милости. Такие труды не создают божественную милость, но они очистят нашу душу, они создают почву. Очистившись, душа воссияет, словно слиток золота, без примесей. И станет прозрачной, как чистое стекло. Чистота и прозрачность наделят ее особой мудростью. Всегда и везде видеть стопы Бога. И что это за стопы Бога? Это распознавание безграничного, трансцендентного пространства вне субъекта и вне объекта, и вне пяти кош, пяти оболочек. И тогда великий ослепительный свет, подобный бесконечному небу, не зайдет прямо в твое сердце и заставит душу сначала устрашиться, быть в восхищении, а затем танцевать, петь и плакать от счастья. Это и есть стопы Бога. Увидев стопы Бога, твоя душа будет ликовать день и ночь и изумляться тому, как она раньше не могла их видеть. Даже увидев на миг стопы Бога, она будет вспоминать его вновь и вновь, рыдая от счастья и изумляясь. И не будет такой силы, которая заставит душу забыть их. Увидев однажды стопы Бога, душа решит всегда смотреть на них и никогда не упускать их из виду. Что значит смотреть на стопы Бога? Это и есть постоянно быть в созерцательном присутствии, в состоянии осознанности. Но это не есть просто внимательность к телу, к дыханию. Это все методы, вспомогательные инструменты для начинающих. Стопы Бога, можно сказать так, это опыт сахаджа-самадхи, опыт расы недвойственного состояния, когда ты действительно пережил близость к Божественному. И вот когда ты всегда решил смотреть на стопы Бога и никогда не упускать их из виду, это и есть неотвлекаемое присутствие. И тогда к душе придет страх потерять Бога и снова впасть в невежество мира. Она повернется к Богу и решит жить только в Боге. И обязательно, если вы истинный садху, у вас появляется такое раздумье, размышление, вот такой страх потерять Бога. Потому что душа чувствует, что она вот нащупала что-то очень великое, очень ценное, невероятно ценное. Волшебную драгоценность, исполняющую все желания. Что она нашла ключ от всех дверей. Она нашла корень решения всех проблем. Она нашла источник, причину всех своих жизней, в прошлом, и в будущем, и в настоящем. Она чувствует, будто она нашла какой-то огромный золотой слиток и начинает дорожить им. Очень начинает дорожить, она не небрежна. Она понимает, то, что она нашла, это настолько драгоценно, настолько велико, настолько ценно, что все остальные проблемы, которые у нее были, это не важно теперь, потому что эта драгоценность решает все ее проблемы. Это как же, как крестьянин, если он случайно в лесу наткнулся на огромную скалу из золота, он понимает, что теперь ему не надо думать о продаже деревьев, дров, о работе в поле. Ему надо думать, как эту скалу освоить, как ее спрятать, сохранить и пустить в оборот, как сделать ее своей. Потому что, имея такую скалу из золота, ему больше не придется ни пахать в поле, ни рубить дрова на продажу. Это решает все его проблемы. И тогда душа поворачивается к Богу и решает жить только в Боге. Но чтобы жить в Боге, нужно забыть, чему учил мир, и всего себя предать ему. И душа решит это сделать. Забыть не на физическом уровне, а на психологическом уровне. На физическом уровне мы вполне можем пользоваться приобретенным светским опытом, приобретенными знаниями. Но на психологическом уровне мы не должны придавать этому опыту никакого значения. Потому что истина Бога, она настолько превосходит все эти опыты, что они не могут даже как-то быть рядом с ним. И душа решит это сделать. И тогда она отринет старую жизнь, словно изношенную обувь, станет внимательной и осторожной, словно охотник-птицелов, выслеживающий чудесную птицу в лесу. И тогда садху двигается аккуратно, ходит осторожно, говорит тихо и смиренно, следит за собой, чтобы не забыть Бога даже на миг. Это признак того, что садху созерцает Бога, пребывает в осознанности, что он стремится каждый миг не терять эту связь с Божественной реальностью. Тогда ни радость, ни горе больше не поразят твое сердце. Нечистое, нечистое не смутит тебя. Низкое и высокое, великое и малое станут как бы одним. А ты сам станешь, будто Божий ребенок на коленях своей матери. То, что было скрыто, проявится. Что было закрыто, откроется. Что казалось потерянным, найдется. Невидимое увидится. Неслышимое услышится. Недосягаемое станет близко. Небывалое случится. Душу всегда и везде будет тянуть лишь к Богу, Его милости и мудрости. Она будет искать тех, кто ей подобен, а тех, кто ей не подобен, как бы слегка сторониться. потому что будет еще молода духовно и неопытна, чтобы видеть Его милость в каждом. Все это знаки касания Божественной милости. Садху должен ежедневно трудиться в духе, чтобы призвать Божественную милость, как трудится мечтающий разбогатеть алхимик, стоя у тигля своей мастерской. И мои благословения, чтобы вы трудились подобным образом, и чтобы Божественная милость, Ануграха, благословение святых, Бхагавана Кшатрий, всегда касались. Ом Намасте.